«Как же мы дойдем без Томаса?» — мысленно продолжал разговор с Диком Олег. «Ведь главное даже не дорога, главное, как себя вести дальше. Ведь мы же дикари, которые никогда не видели велосипеда, и поэтому мы не знаем, велосипед это или паровоз. Дику кажется, будто он знает все, что может понадобиться человеку в поселке или в лесу. Может, он боится оказаться в ином мире, где он не сильнее всех, не быстрее всех?» Марьяна разожгла костер. Козел уже привык к огню и решил, что огонь ему ничем не угрожает, поэтому тут же полез в костер, и Марьяна крикнула Олегу, чтобы он оттащил это проклятое животное. Оттащить взрослого козла — дело почти невыполнимое, но Олег старался. Он исколотил козла рукоятью ножа, хотя тот, видно, решил, что его гладят, и восторженно взвизгивал. Томас быстро ходил по снегу, чтобы согреться. Он кутался в одеяло и горбился. И Олегу показался старым человеком, хотя он знал, что Томасу 40 лет. Эгли как-то говорила, что процессы старения в поселке почему-то происходят активнее, а тетя Луиза сказала тогда, что на такой диете всем давно пора загнуться. У всех бесконечные гастриты, аллергия. У старшего поколения почки никуда не годятся. Правда, дети были сравнительно здоровы. И поселку повезло, что большинство местных микробов человеческому метаболизму не приспособились. «Еще не приспособились», — добавила тогда тетя Луиза.
«Жалко, здесь нет болота», — сказала Марьяна. «Я бы вам нарвала травы, я знаю какой».
«А почему не нарвала заранее?» — спросил Олег. Марьяна лучше всех в деревне разбиралась в травах.
«Странно ты», — удивилась Марьяна. «Эту траву надо сразу есть, пока свежая. Как ее сохранишь?» Ей всегда казалось странным, что другие не знают того, что знает она.
«Олежка», — позвал Томас, —
«подойди ко мне».
Томас опустился на палатку и поморщился. «Опять спина болит», — сообщил он. «Прострел».
«Я вам потом потру», — пообещала Марьяна.
«Спасибо, не помогает», — улыбнулся Томас. Он был похож на ворону, как рисовал ее на уроках биологии старой. Темная птица с крупным заостренным носом.
«Слушай, ты помнишь, где я карту прячу?
Мало ли что может со мной случиться».
«Ничего не случится», — заверил Олег. «Мы же вместе идем».
«И все-таки рисковать не будем.
Ты разберешься в карте?»
Карта была нарисована на кусочке бумаги, самой большой ценности в поселке.
Олег всегда испытывал к бумаге особенное чувство. Бумага, а даже чистый листок, была колдовским образом связана со знанием. Она и была создана, чтобы выразить знание. Бумага была как бы проявлением божества. Томас, заходясь временами в кашле, заставил Олега показывать по карте путь к перевалу. Маршрут был знаком. Они уже мысленно проходили его с Вайткусом и Старым. Только, правда, в поселке ощутить суть пути, расстояние, холод было невозможно. В доме тепло, уютно горят светильники, за стеной шелестит дождик. Дик принес зайца. Козел почему-то испугался безжизненной тушки, умчался к откосу и стоял там, сокрушенно тряся головой.
«Чует, что его ждет», — отметил Дик.
Он бросил зайца на камни. «Давайте сейчас его съедим, веселее идти будет». «И Томасу полезно. Правда, еще полезнее горячей крови напиться, я всегда на охоте так делаю. Но ты ведь, Томас, не будешь?» Томас отрицательно покачал головой.
«Что делаете? Карту смотрите?» — спросил Дик.
Томас попросил повторить на случай, если с ним что-то произойдет.
«Чепуха», — отрезал Дик, садясь на корточки и начиная ловко разделывать тушку зайца.
«Ты еще можешь идти? А плохо будет, вернемся».
Олег понимал, что Дик не хочет обидеть Томаса. Дик с самого начала считал, что Томас может не дойти.
«Ничего», — произнес Томас, который ничем не показывал, что ему неприятен равнодушный тон Дика. «Лучше подстраховаться». Когда они пили чай, кипяток с корешками, козел подошел ближе, но не с той стороны, где Дик кинул шкуру зайца, а с другой, как бы отгородившись от шкурки костром и палаткой. Он тяжело вздыхал, и Марьяна кинула ему несколько сушеных грибов.
«Все это лишнее», — покачал головой Дик. «Грибы нужны нам самим.
Может так случиться, что мы ничего не найдем. Как обратно идти?»
«Там за перевалом есть пища», — напомнил Томас. «Мы не знаем, есть или уже нет», — ответил Дик. «Глупо погибать от голода. А в морозы лучше много есть».
«В крайнем случае съедим козла», — сказал Олег.
«Почему в крайнем?» — спросил Дик. «Мы его обязательно съедим. И скоро, а то еще сбежит».
«И не думай», — велела Марьяна, — «не надо».
«Почему?» — удивился Дик.
«Потому что козел хороший. Он вернется с нами в поселок и будет жить. Нам пора иметь своих животных».
«Я тебе таких козлов 1000 притащу», — пообещал Дик.
«Неправда, ты только хвастаешься, не приведешь. Их не так много в лесу. И если он не захочет, ты его никак не притащишь».
«Возьму тебя с собой. Ты умеешь со зверями разговаривать?» И Дик стал резать зайца на равные доли, всем поровну.
«Я не дам убивать», — предупредила Марьяна. «У нее будут маленькие».
«У кого?» — спросил Олег.
«У козла», — сказала Марьяна. «У козлихи».
«Так это коза?» — спросил Томас.
«Да, козлиха. Коза. Я знаю».
«Марьяна права. Пускай коза живет», — решил Томас. «Полезно думать о том, что будет завтра».
«И еще надо думать, чтобы не умереть сегодня», — бросил Дик.
«Козу будем подкармливать», — произнесла Марьяна.
«И не вздумай», — отрезал Дик.
«Я свое буду отдавать». Марьяна упрямо глядела на Дика, острый подбородок вперед. Дик склонил голову, разглядывая девушку, как незнакомую зверюшку. Томас поднялся первым и пошел складывать палатку. Его трясло.
«Может, вернешься?» — спросил его Дик.
«Поздно, я пойду».
«Отдумай», — рассердилась Марьяна, рассерженная на Дика. «Как ты можешь говорить? Томасу одному до поселка не дойти».
«Олег с ним может вернуться».
Это Дик сказал просто так, чтобы оставить за собой последнее слово.
«Пора идти», — закончил спор Томас. «Если сегодня будем идти хорошо, может, выйдем на плоскогорье. В прошлый раз мы увязли в этом ущелье. Снег был по пояс и метель».
Томас пошел впереди по широкому ложу ручья, который при больших дождях, наверное, превращался в поток. А сейчас лишь чуть-чуть журчал по камням, отламывая наросшие за ночь у берегов льдинки. Коза сначала бросилась вперед, словно показывала дорогу, а потом раздумала, остановилась. Дик погрозил ей пальцем, но тут коза вздохнула и побрела за людьми, хотя порой останавливалась и занудно вопила, уговаривая вернуться. Чуть потеплело, снег под ногами начал таять, было скользко. За день пришлось 10 раз перейти ручей, который вился по долинке, кидаясь от откоса к откосу, и ноги у всех закоченели.
Весь следующий день долинка, по которой стекал ручей, постепенно сужалась. Каменные темные стены становились круче и сходились все ближе, пряча ручей в вечную тень. Шум его стал мрачным, он отражался от стен, как в бочке. Было неуютно и страшно. Никто из них, кроме Томаса, не был раньше в горах. Даже Дик потерял всегдашнюю уверенность в себе, не убегал вперед, все время поглядывал вверх, словно боялся, что на голову упадет камень, и часто спрашивал Томаса: «Ну, скоро, скоро выйдем».
«К вечеру выйдем», — отвечал Томас.
Томас, как и все, согрелся, даже вспотел, почти не кашлял и шел быстрее, чем вчера, только иногда хватался за бок.
«Вы узнаете места?» — спросила Марьяна.
Она шла сзади, подгоняя козу, которой все это путешествие окончательно надоело, и которая часто останавливалась, оглядывалась, будто умоляя Марьяну отпустить ее обратно в лес, на простор.
«Как тебе сказать?» — отозвался Томас. «В прошлый раз мы сюда уже не добрались. А когда шли с перевала 16 лет назад, здесь был снег, дни были короткие, и мы почти не смотрели по сторонам. Мы тогда обрели надежду, впервые обрели надежду. Но очень устали. Путь отсюда до поселка занял больше недели».
Дик, шедший впереди, вдруг замер, поднял руку. Все остановились. Даже коза остановилась, будто поняла приказ. Дик с арбалетом наготове медленно пошел вперед, нагнулся.
«Глядите!» — крикнул он.
«Они в самом деле здесь шли». За большим камнем, поблескивая тускло и отражаясь в бочишке ручья, лежала чудесная вещь. Она была сделана из белого металла и похожа на сплюснутый шар с белым наростом сверху.